«Слово благодати» представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть 8. Действие Слова Божия.
Сегодня у нас будет снова возможность. Возможность погрузиться туда, вот в тот мир, когда Бог по-особенному действовал среди своего народа. Когда особые задачи стояли перед Божьими людьми, когда Божий народ, народ израильский, переживал уникальнейшее время, время возрождения. Книга Неемии – это книга о возрождении народа. Если вы помните, она начинается с того, что один человек, Неемия, человек, которого Бог избирает, человек, который откликается на Божий призыв, человек, который воспринимает очень близко к своему сердцу то, что Бог делает, то, что Бог делает с его нации, с теми людьми, которые нуждаются в нем, нуждаются в его служении, в его труде. Этот человек откликается. Мы знаем то чудо, которое Бог сделал. Бог располагает сердце царя. Неемию посылают назад туда, в Иерусалим. Он восстанавливает стены тогда, когда вокруг него очень много вражды, очень много ненависти. Сложно. Божье дело всегда сложно делать. Мы всегда сталкиваемся, всегда будем сталкиваться с массированным огнем. Наверное, вы наблюдали в вашей жизни. Каждый раз, когда вы видите какой-то добрый шаг, который Бог позволил вам сделать в вашей жизни, вы видите, как много ответного огня со стороны дьявола эти шаги вызывают. Поэтому, когда мы говорим о Неемии, мы говорим о чуде, которое Бог сделал. Это не человеческая сила, это не человеческое действие. Мы просто наблюдаем со стороны. Мы наблюдаем, как вот эти Божьи люди участвовали в огромнейшем, важнейшем деле Божьем, которое тогда осуществлялось. В прошлый раз мы коснулись первой части 8 главы этой книги. Я хотел бы сегодня, наверное, еще один раз остановиться на этой главе. Дело в том, что эта глава не только находится в середине этой книги, она является ее логическим центром, ее идеей. То есть суть всего того, что происходит или происходило тогда в народе израильском, отображено, наверное, в наибольшей степени, наиболее ярко вот здесь, в 8 главе книги Неемии. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сейчас могли открыть ваши Библии, и чтобы мы вместе могли остановиться на нескольких стихах. Мы будем читать, в общем, с 7 стиха и немножечко ниже. Я начну с 6. «И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал: Аминь, Аминь, поднимая вверх руки свои, поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ванания, Шеревия, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Маасия, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филая и Левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Я пока остановлюсь на этом тексте. Дело в том, что мы коснемся еще нескольких стихов немножечко дальше в этой главе, но остаток этой главы мы оставим на следующий раз, на нашу следующую встречу. Знаете, когда мы говорим о пробуждении, когда мы говорим о действии Святого Духа, мы говорим о каком-то явлении, которое настоящие верующие всегда желают. Они хотели бы видеть это действие в себе. Очень часто мы молимся, или церкви, или народ Божий, дети Божии в мире молятся о том, чтобы Дух Святой подействовал, о том, чтобы народ Божий проснулся от спячки, чтобы народ Божий не был подвержен вот тем всем проблемам, которые из мира втекают или приходят в церковь. И когда мы имеем эти желания, когда мы ищем возможности для того, чтобы переживать подобное пробуждение, очень часто возникает вопрос: а что нужно для того, чтобы народ возродился? Когда возрождается народ? Какой механизм? Что делать? На сегодняшний день существуют самые разные методы, которыми люди пытаются возродить народ. Существует много различных подходов, которые апеллируют к массам людей, чтобы привлечь их в церкви, чтобы люди начали ходить в церковь. В некоторых церквах делают все очень и очень просто, делая так упрощенно, чтобы люди могли чувствовать себя ничем не обязанными, и чтобы они, может быть, это их убедит прийти. некоторых церквах делают что-то очень привлекательное, очень яркую музыку, ставят очень современную музыку, чтобы привлечь тех людей, которым эта музыка нравится. В других церквах делают какие-то театральные представления, чтобы привлечь людей, тех, которые имеют трудность концентрироваться на библейском тексте, им лучше что-то посмотреть или увидеть и так далее. То есть самые различные трюки. Некоторые люди обращаются к специальным каким-то супердуховным программам. Они начинают какие-то эмоциональные действия для того, чтобы прочувствовать Дух Святой, для того, чтобы вызвать действие Духа Святого. Но когда мы видим возрождение народа во время Неемии, мы ничего подобного не наблюдаем. Мы видим мощное движение, мы видим, что люди действительно пробуждались от их спячки духовной, и эти люди концентрировали свое сознание на жизни. И 8 глава объясняет нам механизм, что заставило их ожить, что было центром этого движения. Вы знаете, почему это важно? Во-первых, это важно для вас лично, для меня и для вас. Я знаю, несмотря на то, что вы, может быть, ну так скажем, активные или не очень активные в церкви, несмотря на то, что часто вы ведете себя так, что как будто вас это лично не касается, тем не менее, если вы живой христианин, если вы верующий человек, вас не может не беспокоить ваше положение пассивности, спячки, бездейственности. И очень часто вы, наверное, сами задаете себе вопрос, что делать. Мы были в поездке, и в это время я получил письмо по электронной почте. Я не знаю откуда, не знаю с какой точки мира, пишет молодая девушка, задает вопрос. Вопрос о том, что ее христианство абсолютно непонятно ей. Там задается один важный вопрос. Вопрос такой. Я не чувствую Бога. Я несколько лет назад приняла крещение, но мое христианство, моя духовная жизнь, она пустая. Я вижу, что это лицемерие. И больше того, я подозреваю, что большинство тех людей, которые вокруг меня, тоже так же лицемерят, как и я. Это серьезная проблема. Это серьезная проблема, которую можно скрывать, можно как-то вуалировать. Я знаю, что таких людей много. Такие люди сегодня есть, которые ищут, они не удовлетворены вот той жизнью, тем христианством, которое у них есть. Итак, это первый вопрос, или первая точка. Мы сможем найти ответ для того, чтобы получить свет в нашу душу, чтобы наша душа была просвещена вот этой Божьей живительной водой, Божьей силой. Второе. В этой главе мы сможем найти ответ на то, что нам делать для того, чтобы другие люди, люди вокруг нас оживали. Церкви, семьи, друзья наши, коллектив, где вы работаете и так далее. Что делать? Когда Неемия стал перед этой проблемой, вы знаете, у него было несколько задач. Он сначала должен был организовать этот караван большой, чтобы прийти туда, в Иерусалим. После того, когда он пришел или даже еще не успел прийти, он услышал массу этих антагонистических действий против него или те действия, которые планировались против него. Разные враги с разных сторон, разными методами действовали против него. После того, когда преодолели они вместе со всеми теми людьми, которые помогали ему, преодолели всю эту вражду, построили стены, поставили все. После этого Неемия увидел, что сутью возрождения народа оказывается не стены, оказывается не внешнее строение, а жизнь людей, их сердца. И вот здесь он приказывает собрать всех людей. Написано, что собрали всех, от малого до великого, всех, кто понимал. Абсолютно всех. Мы уже говорили в прошлый раз, что когда мы говорим о слове, когда мы говорим о понимании истины, то очень часто нам трудно понимать. Очень часто можно слышать жалобы людей, что это нужно думать, нужно сосредотачиваться, нужно действительно посвящать себя тому, чтобы понимать слово. Так вот, вот тогда, когда Неемия собрал этот народ, и когда Ездра читал закон, тогда они все вместе стоя слушали 6 часов. 6 часов подряд. Все люди, женщины, дети, все, кто мог понимать. Это неспроста. Они не просто слушали, они не просто, так скажем, выполнили обряд или выполнили какое-то необходимое действие, без которого невозможно было обойтись для того, чтобы нация состоялась. Они слушали, потому что были на это причины. Итак, для того, чтобы наше сердце испытало оживляющее действие Бога, Святого Духа, нам нужно, вот точно так же, как Неемия, сосредоточить свое внимание на Слове Господнем. Мы сегодня поговорим только об одном аспекте. Мы сегодня поговорим о понимании Божьего Слова, о том, каким образом это Слово было воспринято тогда людьми, для того, чтобы нам с вами научиться сегодня, как оно должно восприниматься нами сегодня. На протяжении многих-многих текстов, вы знаете, я здесь привел несколько, 4 текста всего. В Библии мы встречаем слово за словом, послание за посланием, Евангелие за Евангелием, текст за текстом, которые бьют в одну точку и говорят следующие слова. Эти слова, которые в Римлянам 10 глава 17 стихом очень ясно выражены. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Итак, посмотрите. Апостол Павел обращается к людям и говорит, итак, вера от чего? От слышания и слышания от Слова Божия. Когда мы говорим о духовной жизни, мы говорим о вере. Когда люди говорят, я живу и не чувствую Бога, и не ощущаю реальности духовной жизни, они говорят о том, что их вера слабая. О том, что у них нет этого основания, этой мотивации, которая позволила бы им жить. И они ищут подтверждение этой веры в разных-разных источниках. Но Бог обращается к нам и говорит очень ясно и конкретно. Если вы хотите, чтобы ваша вера росла, если вы хотите, чтобы ваше основание, чтобы ваш духовный стержень становился прочнее и тверже, если вы хотите иметь силу, чтобы жить, и жить правильно, и жить так, чтобы не жалеть потом о том, что было вчера. Для этого вам нужно позаботиться о том, чтобы ваша вера питалась Словом Божиим. Еще один текст. Иакова, 1 глава, 18 стих. Послание Иакова, 1 глава, 18 стих. Иаков говорит следующие слова. Посмотрите. «Восхотев, родил он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Очень многие люди до конца вполне не понимают, что является начальной, отправной точкой нашей веры. Православное учение следующее говорит. Оно говорит, что каждый человек по своей сути добр внутри. Да, он, конечно, плохо много делает, но где-то там у него в глубине, там есть его доброе «я». И все, что ему нужно сделать, ему нужно разгрести вот это плохое. Они говорят так, есть себялюбец и боголюбец. Им нужно разгрести себялюбца и дать дорогу боголюбцу. Понятно, да? В чем суть? Но Священное Писание говорит абсолютно о другом. Священное Писание говорит следующее, что для того, чтобы мы стали соучастниками Божьей природы, для того, чтобы человек, живущий на земле, мог иметь в себе частицу неба, которая была бы принята на небе потом. Для этого ему нужно родиться не от этого земного, а родиться от небесного. И об этом много сказано. Иисус Христос говорит Никодиму очень прямо. Если не родишься от воды и духа, не можешь войти в Царство Небесное. Очень ясно. Должна произойти чудесная трансформация, должна произойти перемена сердца, операция на сердце. Так вот, Иаков объясняет нам, кто эту операцию делает. Или каким образом. Речь вот о чем идет. «Восхотев, родил он нас словом истины». То есть, посмотрите, мы говорим о том, что вера появляется в человеке от слова. И это очень важно. Очень важно, чтобы мы это понимали. Почему сегодня слабые верующие? Почему мало веры в людях сегодня? Потому что люди не питаются словом. Да, проповеди звучат, да, формальность выполняется, но сегодня люди все больше и больше становятся ленивыми, неспособными питаться. Очень много занятий у нас, очень много дел. Школа, учеба, друзья, подруги, какие-то обязанности, которые мы должны выполнять и так далее. Все это разрывает нас на части, и в результате мы слабые. В результате мы потом смотрим на себя и смотрим на людей вокруг нас и говорим: лицемеры все вокруг. Это действительно так. Действительно так. Вокруг очень и очень много людей, которые вроде бы они живые, вроде бы они ходят духовно, но на самом деле они уж такие тонкие, такие, знаете, хрупкие, что, в общем, зрелости или христианского характера там очень мало видно. Следующий текст, который я хотел бы вам предложить, это Евангелие Иоанна, 17 глава, 17 стих. Смотрите, мы говорили о том, что вера появляется от Слова Божьего. Дальше Иакова 1, 18 говорит, рождение свыше появляется от Слова Божьего. Теперь Иоанна, в 17 главе, 17 стихом, Господь наш Иисус Христос молится Богу, просит об учениках своих и о нас тоже. И послушайте, что он говорит. Он говорит о том, что еще один важный аспект является результатом действия Слова Господнего. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Смотрите, мы уже три перечислили фактора. Вера в человеке появляется от Слова, рождение свыше, когда человек становится причастником божеского естества, является результатом Слова. Дальше его процесс освящения, его жизнь в Боге, она не может существовать никак иначе, как только в Слове. По-другому не получится. Чем бы вы ни пытались его заменить? Вот почему очень важно, дорогие друзья, чтобы мы постоянно могли сами давать себе отчеты, следить вокруг, чтобы мы могли питаться Божьим Словом, чтобы оно лично в нас действовало, лично нас касалось. Последний текст, который я хотел вам сейчас предложить, это Евангелие Иоанна, 8 глава, 31 стих. Как я уже сказал, их гораздо больше. Их очень много. Я выбрал только вот эти четыре ключевых, которые показывают эти четыре ступени. Итак, первая ступень, мы говорили о том, что вера рождается от Слова Божьего. Дальше человек рождается свыше от Божьего Слова. Он освящается, то есть это вся наша жизнь здесь на земле. Она представляет собой освящение. То же самое, ничем иным, ничто не способно заменить его, как только от Слова Божия. И последнее, настоящая жизнь. Иоанна, 8 глава, 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот, оказывается, в чем богатство жизни христианина. Оказывается, это не только процесс рождения, не только это вера, не только освящение, но это жизнь, это свобода. Это свобода, которую так жаждет душа человека. А я знаю точно, дорогие друзья, что в вашей душе, даже если вы не давали себе отчета, в вашей душе часто возникала эта тоска о этой свободе, о этом полете души. И посмотрите, откуда он приходит. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Итак, мы говорим о том, что понимание Слова Божия – это крайне необходимое обстоятельство. Это тот инструмент, тот механизм, который Бог оставил здесь на земле для того, чтобы через него действовать, для того, чтобы возрождать, для того, чтобы давать веру, для того, чтобы освящать людей, для того, чтобы делать их счастливыми, наполнять их собой, для того, чтобы открывать им горизонты, для того, чтобы делать их способными твердо двигаться в этой жизни, в которой нам приходится сталкиваться со многими-многими трудностями. Пример этого очень хорошо показан в книге Неемии. Мы видим здесь как минимум три элемента. Три элемента реакции людей или вот этого взаимодействия народа израильского и Божьего Слова. Запомните, что люди, о которых здесь написано, Люди, с которыми имел дело Неемия, это люди, которые не представляли собой наиболее ревностных, наиболее жертвенных, наиболее посвященных людей. Это были люди, которые прожили десятилетия в рассеянии. Возможно, у кого-то из них где-то в душе и было желание, было стремление, была жажда какая-то иметь какое-то общение с Богом. Но на самом деле все было в разрухе много-много лет. И то, что делает здесь Неемия, Неемия начинает сначала, вместе с Ездрой, вместе с другими священниками. Я хотел бы посмотреть вместе с вами на несколько элементов вот этого процесса понимания Слова Божьего. Что для этого нужно? Во-первых, это очень очевидно. Для того, чтобы понимать Слово Божье, его нужно читать. Очень просто, да? Очень трудно понять то, что вы не прочитали или не услышали. Когда мы смотрим на Неемию, Неемия начинает с этого интересного текста. Посмотрите, 8 глава, 8 стих. Книга Неемии, 8 глава, 8 стих. Мы будем постоянно возвращаться к этим стихам, к этой главе, поэтому, пожалуйста, вы можете положить туда закладочку, чтобы она была у вас постоянно под рукой. «И читали из книги закона, из книги из закона Божьего внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Казалось бы, очевидная истина, да? Здесь нет ничего сверхъестественного, здесь... Ну, нет какого-то таинственного там числа 666, или где труп там соберутся орлы, или еще что-нибудь. И часто мы встречаемся с такими текстами, посмотрели, я это все знаю уже. Это все известно. Давайте внимательно посмотрим. Действительно, мы все это знаем. 100% я в это уверен. Проблема только в том, что когда мы все знаем, мы очень часто... не замечаем того, что то, что хорошо известно, практически не касается нас. Оно известно в разуме, оно читалось, может быть, много раз, но оно не стало достоянием нашей жизни, оно не влияет на нас. Это опасно. Давайте внимательно посмотрим на эти несколько эпизодов из этого стиха, несколько фраз. Во-первых, они читали из книги, из закона Божьего и делали это внятно. Знаете, для того, чтобы народ израильский не забывал Божье Слово, тогда, вы знаете, не было возможности написать или отпечатать, чтобы Библия была в каждом доме. Тогда переписывали книги, они были очень-очень дорогими, очень сложно. И поэтому Бог заповедал Моисею, Второзаконие, 31 глава, 11 стих. Когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жены, детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтоб боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. Второзаконие, 31 глава, 11 стих. Смотрите, Моисей готовится к тому, что он передаст управление народом Иисусу Навину. Он готовится к отшествию, Бог вот-вот должен забрать его с земли. И когда это происходит, Бог ему говорит. Бог обращается и говорит, вот тогда, когда успокоится народ. Вы сейчас в пути, вы идете, уже ты видел землю, уже ты видел то место, где вы будете жить. Ты туда не войдешь, но народ там будет жить. Так вот, когда... вы получите это место, когда будет вот то место, где, которое Господь изберет, место богопочитания. Пожалуйста, соберите туда весь народ. И здесь перечисляется, соберите всех, соберите до единого. Абсолютно всех, мужей, жен, детей и пришельцев твоих. Независимо от того, кровные они израильтяне или некровные, они там, они с вами. Они влияют на вашу жизнь, они определяют вашу жизнь. Соберите всех, и пусть слушают Божий закон. И не просто слушают. Посмотрите, чтобы они слушали, 12 стих, и учились. Вот тогда, много лет тому назад, вот тогда это было примерно 1450 год до нашей эры. То есть давно, это очень давно было. Вот еще тогда Бог обращался к народу, обращался к Моисею, обращался к этим людям и говорил, вам нужно учиться у закона Божьего. Чтобы слушали, учились и чтобы боялись Господа Бога вашего. Вы знаете, сегодня люди мало знают Библию. Я читал статистику, сегодня более 50% людей, которые посещают евангельские церкви, не знают, сколько Евангелий в Новом Завете. Я уже не говорю о том, чтобы знать, сколько книг в Новом Завете. Подавляющее большинство не могут назвать 12 апостолов. А попробуйте вы сейчас, попробуйте вспомнить. Можете всех 12 вспомнить? 75% людей не помнят 10 заповедей. Не убий, не прелюбодействуй. Помнят. Люди не знают текста Библии. О какой вере, дорогие мои, мы можем говорить? О какой жизни, о каком духовном влиянии на людей? Интересный факт. Когда в Алабаме несколько недель тому назад убирали 10 заповедей из здания суда, там был такой инцидент, конфликт такой. Главный судья штата Алабама, он верующий человек, и он сделал такой монумент и поставил в здании Верховного суда. Вот, на нем высечены 10 заповедей, и, в общем, он верит, и это действительно так, что вся система, законодательная система, она идет своими корнями к закону Моисееву, к 10 заповедям. Ну, сегодня мы живем в такое время, когда все доброе протестовывается, и спорят люди, и там судья, который выше был, дал приказ, что по иску, который предъявили там люди, атеисты, дал приказ, чтобы этот монумент убрать, утащить оттуда, из этого зала сюда. Этот спор еще не закончился, но его убрали. И вот когда убирали этот монумент, там собрались тысячи людей вокруг. Смотрели и кричали, и говорили. К сожалению, эти люди так рьяно защищающие наличие 10 заповедей, высеченных на мраморном постаменте или пьедестале, в этом суде 75% из них не имеют эти заповеди в сердце. И в этом суть. Помитинговать, да, пожалуйста, за Христа, за Бога. Что хотите. Но чтобы Слово Божие действительно чтить в сердце. Вот с этим проблема у людей. Люди сегодня просто не знают Библию в своем большинстве. А им некогда. И мне когда читать, потому что мы заняты самыми различными делами. Вы знаете, мне приходится слышать очень часто разные оправдания. Но чаще всего слышишь, слишком занят, просто нет времени. Это неправда. Я знаю, что все мы слишком заняты. Но то, что нет времени, это неправда. Просто какие-то вещи, какие-то вопросы в вашей жизни занимают более важное место, чем Священное Писание. Это факт. Очень простой факт. То есть, есть много-много разных обстоятельств, которые приобретают приоритетное значение над тем, чтобы мы читали Слово, уделяли время. Еще одно оправдание приходится слышать, когда люди говорят «неинтересно». Читаю Библию, неинтересно. И это действительно так. Я согласен, что для многих и многих людей, которые не умеют читать Библию, которые читают Библию, как, знаете, учебник марксизма-ленинизма, который когда-то в Советском Союзе, тех, кто учился в высших учебных заведениях, их заставляли сдавать зачет по марксизму-ленинизму. Ну, в большинстве своем он 300 лет никому не нужен был. Вот. Но так как нужно было сдавать этот зачет, люди брали эту книжку и голову свою туда, она оттуда, голову туда, она оттуда. Ну, очень скучная книжка, очень скучная. Так вот, для очень многих людей и Библия такая же скучная книга, когда они голову туда, она оттуда. Почему? Потому что они читают ее, потому что надо. Они не увидели в этой книге Бога. Его откровение, Его слово к нам лично. Его Слово, которое формирует нас сегодня, которое влияет на нас, которое сегодня способно нас оживить. Пока вы не научитесь, дорогие друзья, вот так смотреть на Слово Божие, оно будет для вас скучным. Оно будет неинтересным. Следующее оправдание. Люди говорят, когда читаешь Библию, хочется спать. Некоторые даже всерьез обращались ко мне с просьбой, чтобы, ну, может быть, беса изгнать или что-нибудь такое, потому что, никакого спасу нет. Как только начинаю Библию, так клонит сон. Это какое-то искушение, и люди там видят какие-то темные силы нападают на них, и они атакуют, и не способны, значит, от всего этого. Я не знаю насчет темных сил. Я точно знаю, что дьявол противится всему доброму. Но я не думаю, что речь идет о каком-то изгнании беса. Может быть, если только беса лени изгнать, если такое есть. Все очень просто. Все очень просто. Возьмите этого же молодого человека, который читает Библию и засыпает, включите ему компьютерную игру, он сразу проснется. Он сразу живет, он сразу, его пальцы зашевелятся, глаза будут с огоньком азартно бегать. Вопрос не в том, что бесы, вопрос не в том, что человек не может. Вопрос в том же самом, в нашем отношении, чем мы живем. Пока мы в своем сознании глубоко не проникнемся этой ясной идеей, что Библия – это Слово Бога, которое оставлено нам для того, чтобы мы могли жить. Апостол Павел оставил Тимофея в Ефесе. Тимофей был пресвитером там. Он обращается к нему и говорит ему для того, чтобы он мог правильно там жить и функционировать. Он говорит: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Братья и сестры, речь идет о нашем отношении. Я хотел бы, чтобы сейчас каждый из нас смог принять практическое решение в своей жизни. Если вы этого не сделаете, если на вашу жизнь, на ваше сознание это не повлияет, то вот все то, о чем мы говорили сегодня, оно останется просто еще одним хорошим уроком, ярко прозвучащим каким-то звуком, который так и уйдет в забвение. Я предлагаю пару таких решений. У вас, может быть, будет больше. Во-первых, сегодня перед Богом, пред лицом Божьим, мы будем молиться в конце, пред лицом Божьим посвятите себя чтению Писания. Серьезно, просите у Бога силы для этого. Вот так, как если бы вы болели, там, сердце у вас болело, или печень болела, или легкие, или еще что-нибудь. Просите у Бога, каждый день просите у Бога: «Господи, освободи меня от того, что мне неохота читать Твое Слово. Дай мне силы, чтобы я читал». Это должно стать отправной точкой, точкой, с которой начинается наше возрождение, каждого из нас в отдельности. Возрождение народа – это не массовое какое-то явление. Массовым бывает только психоз. Возрождение народа – это от одного к другому. Это когда каждый человек действительно живет Богом. Когда каждый человек принимает это решение. Еще одно возможное решение. Создайте себе систему. Решите, как, когда и сколько вы будете читать Библию. Если вы этого не сделаете, если все останется только на уровне благих пожеланий, то, скорее всего, вы не будете ее читать. Скорее всего, обязательно что-то вытеснит ваше время чтения Библии. Найдутся какие-то срочные дела, найдутся какие-то обстоятельства, найдутся какие-то люди и так далее. Создайте систему. Есть разные системы, есть календари специальные, чтение Библии за год. Есть просто читайте 4 главы в день, и вы за год прочитаете Библию. Читайте псалмы, читайте притчи. Очень хорошее, я знаю, у многих людей такой обычай, такая привычка читать притчи одну главу в день, кроме всего остального. Очень хорошая книга, которая открывает правильную перспективу. И очень легко. Сегодня какое у нас? 16 число. 16 главу читайте. 17 читайте 17. Очень легко. Не нужны никакие там календари, вдруг вы его забыли, потеряли, и собака съела. Итак, наше практическое решение. Дело в том, что для того, чтобы Слово Божие понимать, нужно не только читать, но еще нужно его истолковать. На это есть несколько причин. Посмотрите еще раз, Неемия, 8 глава, 8 стих. «И читали из книги, из закона Божьего, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Дело в том, что когда Неемия собрал народ для того, чтобы Ездра мог читать, этот народ переживал определенные обстоятельства до того и во время этого. Эти люди пережили вавилонское пленение. Они пережили на себе влияние вот того народа, с которым они смешались. Во всяком случае, язык, на котором они говорили, это был уже халдейский язык. То есть люди вернулись оттуда, многие из них понимали еще по-еврейски, их родители учили их. Здесь кто-то остался в Иерусалиме и еще говорил на еврейском языке. Но большинство людей, которые вернулись оттуда из вавилонского пленения, для них еврейский язык был уже не первым их языком, был вторым или третьим языком, который они выучили тогда. Дело в том, что там менялись цари, менялись влияние одной нации на другую нацию. И поэтому Неемия собирает целую группу людей. Посмотрите, здесь перечисляется в 7 стихе. Иисус, Ванания, Шеревия, Иоамин, Аккуб, Шафтай, Годия, Маасия, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филая и левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. Очень важное обстоятельство. Дело в том, что тогда для людей, которые жили в то время, было несколько очевидных проблем. Первая проблема – это проблема времени. Дело в том, что когда Моисей написал эти слова, с того времени прошло около 1000 лет. То есть те, кто читал этот закон, они отстояли от Моисея на 1000 лет. За 1000 лет очень много изменилось. Даже, может быть, кто-то из более пожилых людей сегодня может сказать, что за ваше время колоссально все изменилось. Ну, если кто-то помнит 50-е годы, если вы помните, как вы жили в 50-е, в 60-е годы, если вы сравните с тем, что вы сейчас видите, это другой мир абсолютно. Даже если вы вернетесь туда, в Россию, назад, или на Украину, откуда вы приехали, вы увидите другую страну. Потому что время меняет то, что происходит вокруг. Для того, чтобы люди могли ясно понимать, что Моисей имел в виду тогда, когда он писал это 1000 лет до того, для этого должен был быть кто-то, кто имел бы хорошее знание вот того времени, когда жил Моисей. Вот именно поэтому в израильском народе было специальное Божье повеление. Бог специально сказал Моисею: отдели вот этот класс людей, священники и левиты. Их задача заключалась в том, чтобы хранить Слово. Это не только хранить Слово в переписанном, в аккуратно сложенном виде. Задача этих людей заключалась в том, чтобы они могли знать хорошо вот то время, те обстоятельства, тот характер, когда была написана Библия. Смотрите, когда мы говорим о действии Слова, мы говорим не о действии букв, мы говорим не о действии вот этих страниц. Мы даже говорим не о действии слов. Мы говорим о действии смысла того, который был вложен оригинально автором в слово. То есть речь идет о следующем. Если мы хотим действительно испытывать на себе действие Божьего слова, нам нужно быть абсолютно уверенным в его смысле. И для этого тогда Неемия посчитал, что нужны были те, кто толковал бы слово. Они читали и присоединяли толкование. Вторая проблема – это проблема языка. Дело в том, что даже еврейский язык менялся. Наша Библия, которой мы сейчас пользуемся, этой Библии где-то немножечко Новому Завету 180 лет. Новый Завет был переведен в 1822 году. За эти 180 лет язык, которым пользуются люди сегодня, русский язык, очень сильно изменился. Очень сильно изменился. Очень многие-многие слова, они приобрели какой-то другой оттенок. Некоторые слова вообще непонятны для молодежи. И не только для молодежи, и для пожилых людей. Да, Библия продолжает быть понятной книгой, тогда, когда мы читаем ее в контексте, эта книга несет спасительную весть, весть об Иисусе Христе. Но для того, чтобы нам понимать глубину ее смысла, для этого нам нужно проникать вот в то время, когда была написана Библия. Нам нужны те люди, которые этим бы занимались. Точно так, как это было во время Неемии. Следующая проблема – это проблема культуры. Дело в том, что мы живем не в вакууме, мы живем среди определенных людей. У этих людей определенные привычки, определенные традиции. Сегодня мы сталкиваемся с одними проблемами, а они 50 лет назад сталкивались с другими проблемами. А те люди, которые жили тогда, когда Библия писалась, сталкивались с третьими проблемами. И наша задача на сегодняшний день – увидеть, как вот это слово, это божественное слово, которое было дано тогда – как оно действует сегодня? Вы знаете, задача проповедника заключается в том, что мы должны проникнуться смыслом, мы должны пойти вот туда, назад, 2000 лет тому назад, погрузиться в эту атмосферу, в этот текст, понять его смысл, взять этот смысл и перенести его в наше время, перенести в нашу жизнь, в нашу реальность, увидеть, как он сегодня действует среди нас. Вопрос заключается в том, что для того, чтобы это осуществлялось, для этого нужны люди, которые могли бы этим заниматься. Люди, которые бы посвящали этому время. Люди, которые бы учились этому. Почему-то сегодня у нас модно, люди говорят, я неграмотный, и этим хвалятся. Это очень хорошо, что я неграмотный. Я не знаю, у евреев были школы, у священников тем более. Для того, чтобы человек получил право нести служение в израильском храме, он должен был выучить наизусть всю Тору. Он должен был ее знать. Тора – это Пятикнижие, первая часть Ветхого Завета. А вы знаете почему? Потому что сегодня те люди, которые пытаются стать врачом, или, может быть, медсестрой, или медбратом, для этого их государство вызывает и говорит, ты отучился хорошо, но теперь иди сюда, и мы посмотрим, чему ты научился. Теперь иди, и мы хотим быть уверенными, что ты знаешь то, что ты будешь приписывать людям. Ну, речь-то идет о этом бренном теле, которое, ну, 70 лет здесь просуществует. Ну, если не то выписали, ну, на 10 лет, может быть, укоротили кому-то жизнь. Когда мы говорим о духовной жизни, мы говорим о вечности. И вот здесь евреи, еврейские учителя закона, они очень ответственно подходили. Они подходили так, что те люди, которые учат закону, они должны его знать. Они должны этим заниматься. Вот почему любой человек, все люди, которые жили, ибо уста священника должны хранить что? Ведение. Из закона ищут от уст его. Малахия 2 глава 9 стих. То есть речь идет вот о чем. Неемия это прекрасно понимал. И Неемия собрал людей. Если вы посмотрите 7 главу, вы увидите, как тщательно Неемия к этому готовится. Он собирает и сортирует людей. Он отбирает только тех людей, которые действительно имеют право этим заниматься. На сегодняшний день у нас очень много таких вопросов, в которых нам крайне Нужны такие люди, которые знают Писание и могут его толковать. Мы посетили несколько церквей на том побережье. Сегодня мне звонили люди из Сакраменто с той же самой проблемой, с теми же самыми вопросами. Вопрос в следующем. Сегодня в евангельском христианстве, в русском евангельском христианстве кризис. Сегодня нет людей, которые действительно могли бы толковать Писание. Сегодня много тех, которые претендуют на это, которые пробуют, которые говорят, которые какие-то лозунги кидают, но люди, которые бы знали то, что они делают. Сегодня кризис. Это факт, признанный факт. Почему? У меня возникает вопрос, почему сегодня русское христианство, которое самое лучшее, которое отстрадало, которое выстояло, почему оно сегодня не генерировало людей, которые действительно могли бы посвятить себя тому, чтобы знать Писание? Сегодня очень много людей, которые в русском христианстве, так скажем, которые хотят проповедовать. Под этим словом они понимают выступить раз в месяц из-за кафедры. Но речь идет о большем. Речь идет о том, чтобы человек знал Слово, жил им. Посмотрите, как подходил Неемия к избранию тех людей, которые должны были истолковывать Писание. Во-первых, он выбирал их, чтобы они подходили для служения. Он их проверял. Он даже в 7 главе написано очень ясно. Он посмотрел, что те люди, о которых он сомневался, он сказал, отойдите в сторону, пока мы не уточним вашу родословную, вы не будете служить. Это очень важно. То есть он хотел быть уверенным, чтобы люди, которые служат, чтобы они действительно соответствовали, во-первых, по призванию своему, что они могут это делать, они призваны к этому, и по жизни своей. Тогда в Ветхом Завете был еще один критерий, они должны были быть из определенного рода. Почему так важно? Потому что тогда из рода в род передавалось это. Отец был священником, дети были священниками, и они жили этим, они знали это хорошо. Второй очень важный аспект – это должны были люди, которые были бы посвященные служению. Дело в том, что когда мы говорим о служении, вот эти люди, они посвящали свое время, свои силы тому, чтобы, во-первых, готовиться, изучать, и тому, чтобы толковать, действительно объяснять людям смысл слова. Это очень важно. Если бы этих людей не было, слово бы не доходило до этих, до слушателей. То есть оно бы звучало, но оно не было бы понятно. Вот поэтому Бог призывает людей, которые бы отдали себя, посвятили бы свою жизнь. Это очень важно. Сегодня мы говорим о служении. О служении в группах домашних. О служении в молодежных группах. О служении в церкви, когда мы проповедуем Слово. Мы говорим о тех обстоятельствах, где нам сегодня нужны люди, которые бы посвящали себя. Это действительно связано с посвященностью. Это связано с жертвой определенной. Кроме того, это были люди, подготовленные к служению. Если вы посмотрите немножечко ниже, 8 глава, 13 стих, описан один из классов, которые проводил Ездра. На другой день собрались главы поколения от всего народа, священники и левиты, к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. То есть был специальный класс. Было время, когда весь народ учился. Но был специальный класс, класс для истолкователей, класс для тех, кто нес ответственность за толкование. Ездра собирал их и объяснял. Объяснял им слова закона. Конечно, как мы уже говорили, что это жертва, это посвященность, для этого должны быть дарования определенные. Вот. Но кроме того, эти люди должны уделять внимание тому, чтобы учиться, тому, чтобы научиться правильно истолковывать закон. Я хотел бы, чтобы сейчас мы могли тоже принять несколько практических решений перед тем, как мы помолимся. Опять-таки, у вас они могут быть свои. Я несколько написал. Когда вы читаете Библию, Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы вам всегда иметь верное истолкование его смысла. Если вы не позаботитесь о том, чтобы понять то, что написано, чтобы иметь истолкование того, что написано, у вас создастся иллюзия, что вы почитали Библию, но ее действия не будет. Вы знаете, я как-то недавно читал где-то какую-то информацию, уже не помню точно, из какого источника информация, о разных витаминах. Ну, говорят, что человеку там нужно сколько-то там единиц витамина С в день. Вот люди пьют разные таблетки, в которых написано, что вот здесь дневная доза витамина С. Но дело в том, что провели исследование, что очень многие из этих витаминов, они не усваиваются в организме, они сделаны так, что человек их принимает, и они, в общем-то, там побыли немножечко и оставили ваш организм, ничего там не произведя. Подобные вещи, мне кажется, случаются со Священным Писанием очень часто, когда люди принимают его, и, казалось бы, они чувствуют себя, вроде бы почитал. Но, оказывается, это как в одно ухо влетело, так в другое и вылетело. И там не зацепилось, потому что не было истолковано, что смысл даже не был понят. Это первое решение. Поставьте перед собой цель – понимать то, что вы читаете. Если вы читаете, посмотрите то, что раньше написано, то, что позже написано. Если вам все равно непонятно, откройте энциклопедию, справочник, найдите имена этих людей, кто они были такие. Если опять непонятно, спросите. Придите на вашу домашнюю группу, или придите в церковь, или напишите, или спросите у тех людей, которые могут знать, или еще к кому-то из братьев придите. Но научитесь относиться к Писанию так, чтобы его понимать. Второе. Молитесь о тех людях, которые могли бы правильно толковать Писание в нашей церкви и вообще в русском братстве. Как я уже сказал, сегодня нужны такие люди. Это очень важное обстоятельство, важная часть жизни. Церковь слабеет тогда, когда у нее нет людей, которые посвятили бы себя, которые бы готовились к тому, чтобы учились правильно проповедовать Слово, правильно толковать Писание. Апостол Павел говорил о себе, он обращается к людям в разных церквах, он просит, молитесь также и о нас, Колоссянам 4 глава 3 стих. Чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я в узах. Апостол Павел говорил, молитесь сегодня, пожалуйста, о лидерах. Молитесь о братьях, о тех, кто проповедует, о тех, кто должен проповедовать. Чтобы у них была сила, чтобы у них была мотивация. Да, это требует времени. Для этого нужно позаниматься, для этого нужно отказаться от чего-то. Большинство людей в нашей церкви, те, которые могут проповедовать, это люди, которые работают. И которые работают чаще всего сами на себя. То есть, если они уделяют 3 часа для того, чтобы подготовиться к какой-то проповеди или занятию, значит, они 3 часа своей зарплаты просто теряют. Они могли бы поработать и заработать себе немножко. То есть, это реальная жертва. Это жертва их семей. Нам нужно молиться об этом. Молиться о том, чтобы были эти люди, чтобы у них была правильная мотивация. Чтобы это желание было не просто выйти и порисоваться, не просто быть главным, а чтобы это было искреннее желание в страхе и трепете перед Богом помогать людям понимать Писание. Очень важно. Я хотел бы сказать, особенно обращаясь к молодым людям, подумайте серьезно о том, чтобы, может быть, Бог вас призывает к этому служению. Очень важное служение. Чтобы вы знали Слово, чтобы вы интересовались им, чтобы вы жили им, чтобы вы могли помогать другим людям его понимать. Это очень важно. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 1 стих. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас». Опять-таки, апостол Павел, это я только 2 стиха привел. Он очень много просит людей, чтобы люди молились о нем, чтобы он имел силу. Вы знаете, для того, чтобы проповедовать, для того, чтобы говорить слово, для этого нужно знать, что проповедуешь, знать слово. Для этого нужно жить им. Нужно быть наполненным этим словом. Если ты будешь знать только головой, но это не пронизает тебя насквозь, твое естество, эта проповедь не будет иметь смысла и действия, и силы. Кроме того, мы все люди, и у нас иногда что-то болит, иногда у нас настроение не очень хорошее, иногда мы сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, которые расстраивают нас. Несмотря на все это, люди, которые проповедуют слово, они должны это делать. Поэтому я думаю, что это дело всей церкви. Это дело всех нас, дорогие друзья. Давайте все мы будем молиться о тех людях, которые проповедуют, и о том, чтобы их больше было. Последнее. Поддерживайте и поощряйте таковых к этому важному служению. Побуждайте людей к тому, чтобы они могли иметь это желание, иметь эту способность, иметь эту посвященность, посвящать себя истолкованию Писания. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Посмотрите, здесь написано не за то, что они очень хорошие, не за то, что они вам нравятся или не очень нравятся. Просто написано следующее. В церкви люди должны быть такие люди, которые помогают другим понимать смысл Слова Божьего. И эти люди нуждаются в поддержке других. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас смог действительно принять вот это решение, иметь это в сердце своем, поставить перед собой эту цель, чтобы ваша жизнь, она стала источником ободрения, помощи, поддержки, молитвы о тех, кто истолковывает Писание. А если Бог дал вам этот дар, чтобы вы постарались вложить его, чтобы вы посвятили себя, чтобы вы попросили у Бога силы, попросили способности, чтобы, проходя через все сложности вашей жизни, чтобы эти обстоятельства не выбивали вас и не заставляли пасовать.